Здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
11 часов 6 минут, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго утра, это программа «Иностранцы», и у нас в гостях депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, если бы знал, что вы меня в программу «Иностранцы» зовете, не пришел бы. Какой же я иностранец?
А вы не знали, что вы идете в программу «Иностранцы»?
Я знал, что на вашу радиостанцию, но как программа называется, не знал.
Но вы же все-таки с Украины?
Родом. Вот именно поэтому и никакой не иностранец.
Поэтому вы не иностранец. Так, определимся с микрофонами. Все, да. Ну, все-таки, так как вы с Украины, формально вы иностранец, поэтому для нашей программы вы подходите. Поэтому уж не уходите из студии, пожалуйста, я вас прошу, раз уж пришли.
Ну, задержусь.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть твиттер «Говорит МСК» и наш сайт «говоритмосква.ру». Идем по информационной ленте. Владимир Путин не верит в возможность войны с Украиной. Он говорит, что этого противостояния открытого ждать не стоит. Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия-1». По мнению президента России, такой апокалиптический сценарий вряд ли возможен. И вот здесь вопрос, Николай Александрович, а что на этот счет думают на Украине? Понятно, что власти страны периодически продвигают идею о присутствии российских войск в Донбассе. Хотя Генштаб, хотя иностранные эксперты уже говорят, нет доказательств присутствия российских войск там. А вот что думают на этот счет в украинском обществе?
Ну, тут важнее даже сказать, что на этот счет говорят украинские СМИ, какие настроения в СМИ, которые формируют настроение в обществе. Естественно, нагнетаются настроения милитаристские о том, что мы ведем войну.
С кем? С гражданскую Россией. Войну или именно с Россией?
Нет, именно с Россией. Потому что говорить о том, что эта война гражданская, такая, которая она по сути и является, какой она по сути и является, это невыгодно. А вот война с Россией, на нее можно списать все. И обвалившийся курс гривны, и задержки в выплате социальных пособий, и рухнувшую экономику. Это все можно списывать на войну с Россией. Кроме того, и эта война приносит стабильный доход тем, кто находится у власти. Поэтому это очень удобно, выгодно. И вот сегодня, я думаю, что те, кто сегодня у власти в Украине, они судорожно ищут нового врага для того, чтобы снова бороться. Потому что к власти пришли люди, в принципе, разрушители по своей природе. Они привыкли быть в оппозиции. Они всегда разрушали, у них это хорошо получалось, критиковать, разрушать, бороться, противостоять. И сегодня, находясь у власти, нужно работать, закатать рукава и созидать. А они не привыкли это делать. Поэтому, конечно, нужен новый враг какой-то. И вот этот враг очень удобный в лице России.
Вы говорите, что нужен новый враг, но при этом секунду назад сказали, что в украинских СМИ поддерживается идея, что главный враг – это Россия. То есть, получается, в украинском обществе уже есть, ну, скажем так, другие мнения на этот счет?
Ну, я имел в виду новый враг после того, как они пришли к власти. До этого был враг режим Януковича, как был такой введен термин. Потом Россия. Сегодня пока еще достаточно устойчивое мнение о том, что все-таки Россия наносит огромный ущерб Украине, поскольку есть очень-очень удобно и легко это аргументировать, потому что Крым отошел не к Соединенным Штатам, не к Германии, а именно присоединился к России. Это понятно, что это решили граждане Крыма, но это очень удобно объяснять тем, что вот, видите, вот рядом с нами наш сосед, который забрал у нас территорию, который поддерживает ополченцев в Донбассе, и поэтому Украина истекает кровью. Это удобное, быстрое объяснение, потому что решить эти проблемы самим, не отменять закон о языках, который был отменен и который спровоцировал референдум в Крыму, расследовать и наказать тех, кто заживо сжег людей в Одессе, и тем самым не спровоцировать вспышку радикальных настроений на Донбассе, провести реформу Конституции, дать полномочия регионам и успокоить юго-восток Украины. Это же все сложно, это надо делать, надо делиться властью. А назначить врага и вести с ним борьбу, это значит, во-первых, зарабатывать на этом, во-вторых, удерживать власть, и в-третьих, как можно больше консолидировать свой базовый электорат.
Если попробовать логически вот эту цепочку проследить, хорошо, вы говорите, в украинских СМИ мнение продвигается, что Россия сейчас это враг Украины. На тему Крыма, на тему ситуации в Донбассе и так далее. И когда люди это читают, вы все-таки, насколько я знаю, вы были на Украине недавно, в Киеве. Вот если эту логическую цепочку построить, вот дальше, хорошо, люди констатируют, Россия враг. Люди понимают, что они собираются с этим делать. Такая, вот дальше рассуждения идут на этот счет, это что дальше?
Ну, вы знаете, здесь вы мне задали очень сложный вопрос. Мне легче отвечать, что я считаю, чем отвечать, что считают люди. Потому что, во-первых, я не знаю, где здесь заканчивается социология и начинается психология. Вот как мне, в какой области мне пытаться найти истину для того, чтобы ответить? Потому что социология сегодня не применяется в Украине. Общество наэлектризовано, взволновано, испугано. И объективную социологию провести невозможно. Любой психолог сегодня тоже, который попытается разобраться в голове у гражданина Украины, он там тоже будет спотыкаться о разные идеологемы, какие-то мифы, вот все то, что сконструировала пропаганда в его голове. Поэтому очень тяжело сказать, что сегодня думает человек и гражданин Украины. С одной стороны, для него сегодня враг, и то, что ему подсказывают в СМИ, это Россия, но с другой стороны... Люди ненавидят власть, которая сегодня мобилизует молодых ребят, отправляет их на смерть, и женщины перекрывают дороги, матери перекрывают дороги, молодые люди массово покидают страну и уезжают именно в Россию. Бегут же в Россию, если Россия агрессор, а бегут сюда, в Россию. Поэтому очень сложно разобраться, и при этом, я вас уверяю, мне... Кажется, что так как я вот общаюсь там с людьми, видел настроение, что убегая в Россию от мобилизации в Украине, при этом не все из них, мягко говоря, не все, понимают, что эта страна их не выдаст, что эта страна их хорошо примет, и при этом они продолжают считать Россию агрессором. Вот это такая странный такой менталитет.
По вашей информации... Люди, которые отказываются ехать в Донбасс, на юго-восток, воевать со стороны вооруженных сил Украины, такие настроения уже превалируют на большей части Украины, будем говорить так, за юго-востоком или нет?
Ну, все-таки. Такие настроения доминируют в принципе, потому что человеку свойственен инстинкт самосохранения.
С другой стороны, могут сказать, есть как война, вооруженный конфликт, и есть долг, будем говорить так, вот защищать родину. Вот
это же в принципе никогда не выглядело и не выглядит как священная война, и это не война за выживание, как была Великая Отечественная. Это тяжелая гражданская, изнурительная тяжелая гражданская война, и даже не война Красной Армии с, допустим, там, с Деникиным или с Колчаком. Это война петлюровцев с махновцами. К сожалению, это так. Поэтому эта война никому не нравится. Эта война, в принципе, сама по себе, когда славянин убивает славянина, русскоговорящий убивает русскоговорящего, православный убивает православного. Что бы ни говорили в средствах массовой информации, но все понимают, что эта война бессмысленна.
Михаил говорит, не боится ли ваш гость высказывать данную информацию, потому как он депутат Рады, высказывания антиукраинские. Наверное, нужно внести ясность. Николай Левченко, депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва. Сейчас созыв 8-й в Украинской Раде, поэтому...
Вот еще слово, которое я абсолютно не понимаю, не согласен с ним. Что значит антиукраинская? Вот у нас в какой-то момент пацифизм стал почему-то вровень с предательством. Патриотизм почему-то обязательно должен быть совместим с почитанием Шухевича и Бендеры. Как раз мои высказывания проукраинские, и я за Украину. Просто я вижу Украину совершенно другой, нежели ее видит сегодняшняя верхушка власти.
Вот здесь интересно, Николай Александрович, люди, которые выходили на улицы год назад, требовали перемен в стране. Они хотели реформ, протестовали, выступали против коррупции, вседозволенности чиновников в эпоху президента Януковича и так далее. За минувший год новая власть пока не смогла минимально удовлетворить общественный запрос, ну, как представляется, то, что мы видим. И вот что стало с украинским обществом год спустя? Можно какую-то проследить тенденцию?
Ну...
Что люди говорят по итогам, вот, год Майдана, что люди говорят?
Ну, опять-таки, я только могу повторить, что я способен только сформулировать свою точку зрения. По-моему,
пожалуйста.
Все факты говорят о том, что людей обманули, они сами обманулись, их обманули, поскольку основные... Цели, мечты, которые были. Цели я не могу... На Майдане не было целей. На Майдане были мечты. И вот эти мечты, они, конечно же, не сбылись. Или сбылись в таком исковерканном, корявом варианте. Вот вроде подписана ассоциация с ЕС. Но мечтали же не о ассоциации с ЕС. Мечтали же о европейском образе жизни. Казалось, что вот подписать документ...
Ну, казалось бы, после ассоциации с ЕС будет европейский образ жизни.
Да,
наверное,
и не только образ жизни... уровень жизни, но казалось, что даже Гольфстрим нам будет подгонять теплый ветерок, изменится климат, мы будем жить вот в климатических условиях Великобритании, где будет плющ завивать дома, и будут зарплаты по 3000 фунтов стерлингов как минимум. А для того, чтобы достичь такого образа жизни, такого уровня жизни, нужно не подписывать документы, не жечь шины на Майдане, а упорно работать. Европа получила свое благополучие благодаря каторжному труду после Второй мировой войны. Это был тяжелейший труд рабочих Германии и других европейских стран, которые заработали себе возможность так жить. В том числе и за счет своих колоний, которые у них были еще до Первой мировой войны, когда вывозились оттуда все богатства. Европа колонизировала страны третьего мира, собрала огромные капиталы. Потом были две колониальные войны мощнейшие, и после этого европейцы сумели построить себе тот мир, в котором они сегодня живут и который они так ревностно защищают. И они никого не хотят пускать за этот стол. Поэтому на Майдане разрушились эти мечты. Документ мы подписали, но только политическую часть, а экономическую опять-таки отложили. По большому счету, то, что и было предложено правительством Азарова накануне Майдана, когда было сказано о том, что мы не готовы, украинская экономика не готова сегодня подписывать экономическую часть, поскольку она уничтожит тяжелую промышленность, машиностроение юго-востока Украины. А это основная часть валютной выручки страны. Отсюда идут заработные платы бюджетникам, социальные выплаты. Поэтому сегодня это не подписано. При этом разрушена экономика, при этом идет гражданская война, льется кровь. Поэтому, конечно, ничего не достигнуто из того, о чем мечтали, и только усилены все негативные последствия, которые даже никто не мог предположить.
Есть такой тезис, что у Украины, ну, по крайней мере, на протяжении последних 20 с лишним лет, ну, судьба такая, быть государством нестабильным. Вот на Украине есть понимание того, а как выходить с этой нестабильности? Потому как уже заговорили, а вот будет Майдан 3, потому как люди увидели вот эту социальную неопределенность, страна на грани дефолта, Евросоюз как будто бы не очень охотно готов давать денег на то, чтобы страну каким-то образом спасать и так далее.
Вы знаете, во что мне хочется верить? В то, что все-таки хотя бы опытным путем, пускай через собственные жертвы, но мы все-таки придем к истине и к пониманию ценностей действительно правильному. Ведь человек — такое существо, что мы, если нам что-то рассказывают родители, и это их опыт, и он выстрадан ими, мы, к сожалению, эти же ошибки сами повторяем, и только потом приходим к этим выводам. Потому что чужой опыт, он нам легко дается, но он тяжело усваивается, не приживается. А собственный опыт, то, что мы выстрадали, то, через что мы прошли, за что нам пришлось споткнуться, это мы хорошо усваиваем и запоминаем. Украина хорошо понимала, граждане Украины хорошо понимали и видели, что происходит в мире, что мир неустойчивый, есть локальные конфликты. Но, к сожалению, нам пришлось пройти сегодня самим через кровь для того, чтобы усвоить простые истины. Что закон должен быть прежде всего, что должна быть демократия, что мы должны распределять полномочия между регионами и выстроить такую систему, которая бы удовлетворяла абсолютно всех граждан очень разного очень разного в своей природе государства, потому что Запад и Восток Украины – это абсолютно разные территории с разными людьми. Греко-католики, православные, юг Украины. И вот понять это мы могли и в мирное время, но, к сожалению, у нас это не получилось. И теперь мы прошли через кровь для того, чтобы наконец-то усвоить, что нужно толерантно относиться друг к другу. Сегодня я уверен, что у Украины есть возможность все-таки стать другой страной.
Каким
если пройдет образом? Конституционно...
И кто будет это делать?
Если бы об этом, обо всем говорить до этого конфликта, до этого кровопролития...
А уже невозможно говорить до,
да,
потому что слагательного
это
зла
бы,
нету
это бы не услышали. Но сегодня эти слова выстраданы самими людьми. Сегодня общество, в обществе появился запрос, потребность на тех людей, которые готовы будут и могут, умеют организовать правопорядок в стране, которые могут и умеют, смогут и сумеют восстановить экономику, которые сумеют внести... Такие законы, которые бы удовлетворили большую часть общества. И толерантность, она появится не из вежливости и не из воспитания, а из страха перед новым кровопролитием. Вот эта толерантность, наверное, она вот выстрадана сегодня в Украине.
Что-то подобное говорил недавно экс-премьер Украины Николай Азаров. И он допускал, что может возглавить некое теневое правительство. Позже глава партии «Справедливая Россия» уже из Российской Госдумы говорит, Сергей Миронов, он предложил украинской оппозиции, так сейчас называют, Азарова, Януковича, создать правительство в изгнании. И вот здесь вопрос, а на Украине каким-то образом вспоминают бывших руководителей страны и на них возлагают надежды или на кого-то другого? Кто вот должен делать все то, что вы перечислили?
Вы знаете... Вот я не совсем был уверен, когда Николая II причисляли к лику святых, я не совсем был уверен, правильно ли это, потому что власть императору была дана от Бога, и отречься от престола, это всегда считалось в истории монархии клятвопреступлением и преступлением не только против Бога, но и против своего народа, поскольку тебе послана эта власть и ответственность эта. Президент – гарант Конституции, хранитель Конституции. И это не право быть, это не почетное право быть президентом, это обязанность быть президентом. И у президента есть ответственность, огромная ответственность за страну, за Конституцию. Человек, который уехал из страны, бросил свою страну, когда растаптывали Конституцию, когда по ней просто топтались сапогами, нарушены были основные права и свободы граждан, вряд ли он сможет претендовать на власть и бороться за нее. И даже я бы не сказал, что он имеет на это моральное право. Он гарантировал Конституцию. Экономикой занималось правительство. Силовые структуры охраняли правопорядок. Сотрудники Беркута, внутренних войск умирали там на Майдане за Конституцию. А он собрал вещи и уехал, потому что испугался. Он нарушил свою главную обязанность, не выполнил. Как гаранта Конституции. Поэтому морального права бороться за власть не имеет, я считаю.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Напоминаю, в программе «Иностранцы» у нас Николай Левченко, депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва. 7373948, телефон прямого эфира. Николай Александрович, я прошу вас надеть наушники. Здравствуйте, как зовут вас? Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Алло. Ага, у нас еще телефонная машина повисла. 7373948, давайте так попробуем. Алло. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Алексей, пожалуйста, ваш вопрос.
Не слышу.
Знаете,
не
слышу. Хотел сказать, что абсолютно правильно сказал господин по поводу власти, что да, они испугались, и только из-за этого и проиграли, скажем так. Исключительно из-за этого.
Вопрос?
Ну, я так понимаю, вот он, я так смотрю, он, по-моему, по телевидению выступает, часто бывает, да, приглашенный. А он все-таки выступает за единую Украину. Вы думаете, что люди смогут простить друг другу, скажем так? Ну, просто банально простить.
Спасибо. Донбасс и, соответственно, та, другая Украина.
Ну, насчет простить, это действительно большой вопрос. Тем более, что вот сегодняшние действия власти, то, что Порошенко так активно заигрывает с частью электората и пытается отучить от празднования 23 февраля, например, причем такими примерами из семейной жизни, вот мы с женой договорились друг друга не поздравлять, как будто это сегодня самое важное на Украине, чтобы вот перестать друг друга поздравлять с 23 февраля. Это, конечно, не те шаги, которые должны были бы идти в сторону сближения Украины, но я верю все-таки, и мне хочется верить в то, что Украина, она вот все-таки выплюнет вот таких людей из политики, из общественной жизни, которые продолжают раскалывать страну. Простить друг друга, смогут ли простить? Ну, какое-то время понадобилось России для того, чтобы примириться, понять и простить друг друга после гражданской войны, которая была в 20-е годы 20-го столетия. Надеюсь, что у нас тоже это получится.
ВВ пишет, это был доказ народам Донбасса, что сумели создать то общество, которое способно вывести остальную Украину за собой, и что так и следует сделать на всей оставшейся Украине, так?
Надеюсь, что да.
Таким образом, о чем мы говорим? О дальнейшем продолжении конфликта на Юго-Востоке и вообще каков сценарий с вашей точки зрения? Вот сейчас как будто бы пытаются более-менее выполнить минские договоренности.
Минские договоренности – это, безусловно, будет победа и Донбасса. Это будет дипломатический успех России. Это будет исправление ошибок со стороны Франции и Германии, потому что я напомню, что именно Франция и Германия, министры иностранных дел Франции, Германии и Польши подписали соглашение с Януковичем 21 февраля, когда должна была пройти реформа, и у нас был бы мир, и успокоили бы Майдан. Они нарушили это соглашение, они выступали гарантами, и кровь в том числе и на их ответственности. Поэтому это их исправление ошибок, это победа Донбасса и это дипломатический успех России. Для Украины это значит конституционная реформа, это значит, безусловно, смена элиты, смена верхушки власти. И конституционная реформа – это, естественно, уважение прав и свобод жителей, которые населяют юго-восточные регионы, и полномочия этих регионов, возможность зарабатывать себе и тратить на себя деньги, которые действительно зарабатываются в этих регионах, невмешательство в культуру этих регионов, не навязывание ценностей Западной Украины. Вот, наверное, это очень важно будет.
Юрий приводит
для того, чтобы сохранить страну.
Юрий приводит вашу цитату, так следует сделать на всей Украине. Это погрузить ее полностью в войну?
Что значит так следует сделать?
Ну вот вы говорили минуту назад, так следует сделать на всей Украине. Видимо, так, как поступил народ Донбасса, что ли?
Нет, я имел в виду конституционную реформу, я имел в виду децентрализацию власти.
А
я
кто
говорил...
будет проводить конституционную реформу, и в то же время, вы говорите, смена элит? Конституционную реформу будет проводить Петр Порошенко, или опять произойдет очередной переворот, и уже какие-то другие третьи люди будут проводить ту самую конституционную реформу?
Ее не могут проводить. Пункт о конституционной реформе заложен в соглашении, в Минском соглашении, под которым подписались главы четырех государств, в том числе и Петр Порошенко.
Не подписывали. Подписывали, контактная группа подписывала, но не президенты четырех стран.
Нет, как раз соглашение подписали президенты четырех стран. Соглашение, которое было подписано в 12 числа в Минске, это соглашение сентябрьское подписала контактная группа. А соглашение, которое было подписано 12 числа, в том его и ценность. И в этом было, почему журналисты там ночевали и ждали этого события, подписали лидеры четырех стран. Плюс подписал это глава самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Главы ДНР и ЛНР подписали. Без должности. Там были просто их фамилии. Плотницкий и Захарченко. И главы четырех государств. Поэтому пункт о конституционной реформе есть в Минских соглашениях. Это первое. Эту реформу не может провести не те, кто подписали под этим соглашением. Эту реформу не может провести ни Порошенко, ни кто бы это ни было, кто придет вместо него. Эту реформу могут провести только люди. Есть механизм реформы Конституции. Это референдум или 300 голосов в парламенте. Вероятнее всего, Конституцию будут реформировать с помощью всенародного референдума, результаты которого потом будут утверждены голосованием в парламенте. Вопрос в том, насколько настрадалось общество в Украине, насколько оно выстрадало эту реформу и насколько люди готовы к компромиссу со всеми регионами для того, чтобы установить стабильный мир на долгие годы вперед. И, конечно, очень важно потом найти 300 голосов в парламенте. И вот здесь вопрос, этот парламент будет ее утверждать, эту реформу, этот плебисцит, или же придется делать перевыборы и избирать новый парламент.
У нас в гостях был депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. Николай Александрович, спасибо, что пришли. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, а потом программа «Иностранцы» продолжится. Будем читать иностранную прессу.
Странные люди. Иностранцы.
11.36, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, программа «Иностранцы». И уже во вторую получасовку мы читаем иностранные газеты. Предлагаю вашему вниманию публикацию Financial Times. Называется «Россия мобилизуется, чтобы в день победы ее огласили военной песней». Смысл в чем? Смысл в том, что, как пишут журналисты, военная тема – нечто вездесущее в России. С марта прошлого года было организовано более 100 мероприятий. Государство спонсирует фильмы, презентации книг и телепередачи на военную тему. Российские мобильные операторы предлагают бесплатно скачать рингтоны в виде военных песен. Акция «Ура Победе» под руководством правительства начинается в момент, когда Москва выходит на финишную прямую. Как пишут журналисты, крикливой кампании в память об окончании Второй мировой войны. Но это, опять же, это формулировка Financial Times. Делаем на это поправку. Но что отмечают журналисты? По их мнению, цитирую, все сильнее размываются границы между историческими событиями, с одной стороны, и войной на Украине, а также противостоянием Москвы и Запада, с другой стороны. Акция со скачиванием военных песен началась накануне, 23 февраля, в День защитника Отечества, и, соответственно, продолжится. Что касается 9 мая, я просто напомню, что Москва пригласила на торжества политических лидеров со всего мира, но, по словам европейских дипломатов, лидеры стран ЕС пока консультируются, решая, следует ли кому-то из них присутствовать здесь, в Москве. И вот у меня вопрос к вам, уважаемые слушатели. Давайте выясним ваши мироощущения. Многие отмечали, что, да, День Победы – главный, действительно, главный праздник и так далее. Но далеко не все вешали георгиевские ленточки, да, поздравляли дедов, да, ходили на Красную площадь, смотрели парад и так далее. Но вот в вашем мироощущении что-то поменялось, и вы собираетесь каким-то образом, ну, по-особенному отметить еще этот день. Вы повяжете георгиевскую ленточку, вы наклеите что-то на автомобиле, что обычно, спасибо деду за победу, трофей из Берлина, вот это вот все. То есть вы тоже в этом, вам это интересно, вы будете в этом участвовать. Вы скачиваете рингтоны какие-то на военную тему, то есть военные патриотические песни. Вы будете этим заниматься, и, может быть, вы уже сейчас даже повязали георгиевскую ленточку, наклеили что-то подобное на автомобиль и скачали какие-то песни военные, да, что вот вы хотите, чтобы это у вас было, вы этим же 134-21-35, да, к военной атрибутике вот этой, каким-то военным лозунгам вы придаете особое значение в этом году, 134-21-35, георгиевская ленточка, какие-то наклейки на машину, военные рингтоны, в смысле песни военные, 134-21-35, 134-21-36, нет, вам это чуждо, вы все-таки как-то более спокойно к этому относитесь, 134-21-36, вы ничего подобного делать не будете и не делаете. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Владимир, Москва.
Владимир, пожалуйста, как вам это, чуждо или нет?
Я по второму номеру ничего не буду делать, у меня немецкая машина, глупо на нее вешать, это как-то позорно выглядит.
Почему позорно?
Ну, когда на немецкой машине, вот если была бы русская хорошая машина, и на ней было бы написано там что-нибудь, было бы намного приличнее.
Ну, не написано же «Трофей из Берлина», согласись.
А ленточка тоже символ довольно сомнительный, потому что к Великой Отечественной он отношения никакого не имеет. Его выдумала тетя из «Рио новостей», которая раскрутила это все.
То есть вам это чуждо? Я поняла, да, спасибо, вам это чуждо. Так, 627-й, не нужны на параде эти продажные двухстандартники из Европы. Т говорит, это по поводу того, видимо, кто приедет 9 мая или кто не приедет 9 мая. Андрей Спасатель пишет, повяжу красную ленту, а не триколор и георгиевскую. Так, Юрий, не собираюсь, я просто поздравляю своих родственников, ветеранов, это их праздник, а не чиновников и нынешних вояк, приватизировавших и эксплуатирующих победу. Юрий, не про чиновников, опять же. Я говорю про ваши личные мироощущения. Вот вы собираетесь просто ветеранов поздравить. И многие говорят, что да, долгое время День Победы был именно такой священный, главный праздник, но именно ходим, поздравляем ветеранов, поздравляем дедушек, бабушек, ходим в парки, на Поклонную гору, смотрим парад и так далее. А вот сейчас, как пишут журналисты Financial Times, что-то меняется, что российские мобильные операторы вчера уже начали предлагать бесплатно скачивать рингтоном в виде военных песен, голосование наше продолжается. 134-21-35, да, вы скачиваете военные песни, вы повяжете георгиевскую ленту, вы еще что-то сделаете, чтобы, ну, отличаться, скажем так, выделяться. 134-21-35, 134-21-36. Нет, для вас это какая-то, ну, истерия, и вы, вам это чуждо. 134-21-36. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. 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 Как вас зовут?
Добрый день. Александр, Москва.
Александр, да.
Знаете, я тоже не буду ничего вешать, хотя к этому празднику отношусь с большим уважением. Но мне очень не нравится вот эта официозность и даже какая-то коммерциализация этого праздника, которая вот навязывается буквально.
А что навязывается? Что вы чувствуете?
Чиновничеством, которое стремится, так сказать, приватизировать ее, что ли, эту победу, да, выдать ее за свою, хотя никакого отношения нынешней власти к ней не имеют.
Выдать? Вы про коммерцию что вы имеете в виду? Раздачу георгиевских ленточек?
Ну, я имею в виду, что...
Какая же
ну, мы помним, ну, люди старшего поколения прекрасно помнят, что такой был День Победы, ну, там, 30 лет назад, может быть, 40 лет назад, да. Ничего общего с тем, что сейчас происходит в эти дни, ну, не было. И...
Как он трансформировался? Давайте тогда так попробуем. Как в вашем ощущении, как он трансформировался? Вот как было 30 лет назад, и как стало сейчас, и что сейчас неправильно?
Мне очень не нравится официозность его. Официозность, вот это надрыв... такой, знаете, со стороны всех средств массовой информации, да, даже называем пропаганды, да, какое-то навязывание, что ли, да, вот этого всего.
Это, Вы чувствуете, что это
очень трагичный праздник, а из него делают часть патриотического воспитания, что я, в общем, ну, неприемлемо, я считаю.
Вы Но вам здесь могут контраргумент представить. Сделают из этого патриотический праздник. А какой он? Посмотрите хорошо, что говорят по поводу итогов Второй мировой войны с Красной армией в той же самой Прибалтике. Это образец? По-моему, нет. А еще пишут: Магнус, дед мой Украину освобождал, поэтому фотографию деда и георгиевскую ленточку обязательно повяжу в область сердца, поеду из Москвы в Саранск на его родину. 044-й, буду вешать, это нужно напоминать тем, кто забыл. И это объединяет. 398-й, власть использует тему победы, пытаясь хоть на этом сплотить народ. Господа, я вас призываю говорить о себе, а не о власти. 398-й. Власть, если в вашем ощущении власть использует тему победы, пытаясь хоть на этом сплотить народ, на этом народ и так сплоченный. Народ Российской Федерации на этом сплоченный. День Победы – это общий праздник. Да, сейчас, по прошествии 70 лет, это тоже общий праздник. Это, наверное, самый главный праздник, который сплачивает российское общество. И причем тут власти, честно говоря, я не понимаю. Я, Александр, в России нет единения, только воспоминания о войнах. Степан из Вайтрана: я не ношу больше ленточку, теперь это бренд. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло. Вы повяжете ленточку, вы скачиваете военные песни. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, я очень люблю этот праздник.
Да, как вас зовут, простите?
Считаю, что это наш общий праздник. Угу. Не буду никаких ленточек вязать, потому что у меня нет автомобиля.
Вот. На сумку можно ленточку вешать, кстати.
Да нет, ну на сумку...
Если бы был автомобиль, тогда да. Ленточка только к автомобилю, я понимаю вас. Да, да. Алексеева ДНХ не буду праздновать вообще, ветераны умерли, и праздник с ними. Да, наверное, все-таки праздник жив, пока о нем помнят. Алексей, разве не так? 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. И вспомните главный, один из главных лозунгов, вообще девизов Дня Победы, чтобы помнили. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий.
Дмитрий, пожалуйста.
Вы знаете,
да.
Ленточка висит, флаги на машину и красный Советского Союза, и флаг военно-морского флота, так как служил, что я тоже. Угу. Вот, и буду ездить по Москве с флагами Советского Союза.
А что это для вас? Что это для вас? Вот когда вы вешаете флаг?
Это мое детство, когда я каждое 1-9 марта с родителями на плечах, с шариками и со всеми делами встречал эти все праздники. Поэтому у меня ностальгия по Советскому Союзу. И как говорил товарищ Брежнев, когда умру, похороните меня попой кверху, чтобы когда вспоминали, могли поцеловать.
Спасибо. Да, спасибо большое. А, так, еще 627-й. Как раз георгиевская лента олицетворяет любую войну, ее цвета обозначают огонь и порох. Так, у мегафона ничего не работает, про Новый гудок речь, Катан. А, вы, наверное, скачали на гудок мелодию какую-то военную, что ли, пытались, и у мегафона не работает. 7373948, но в данном случае речь шла о... А, наверное, об этом, да, бесплатно скачать рингтон в виде военных песен. Ну, в конце концов, на звонок можно скачать, и не пользуясь услугами мобильных операторов, просто на какой-нибудь сайт зайти, и там вы найдете все. Другое дело, это на сам гудок не повесить, это правда, не установить. 7373948, итоги голосования. 76% говорят, что да, они вешают георгиевские ленточки, они скачивают военные песни, они какие-то еще надписи на машину, может быть, размещают в честь Дня Победы. 76%. 24% говорят, что им это чуждо. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло, как вас зовут?
Алло?
Да, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, вы знаете, Юлия зовут?
Да, Юлия, пожалуйста.
Да, вот по поводу патриотизма всего, вот, да, вот этого тема.
Да.
Хотелось бы сказать, что все это очень хорошо, здорово, но если бы не использовались старые методы, как говорится, навязывания, да, и...
А что навязывают? Юля, а что вы чувствуете, что вам навязывают?
Вот нет, нет, не вы понимаю. Знаете, неправильно высказано, мне ничего не навязывают, у меня чувства эти патриотические, они проснулись сами, да, как бы от того, что происходит, как себя сейчас ведет наше правительство, наш народ, как объединяется, это все ненавязчиво, да. Но форма излияния вот этого, да, это немножко, мне кажется, вот, например, тот же праздничный концерт, который вчера проходил, да. Все старые песни, старые артисты, которых мы слушали 15 лет.
Это вот, уже, я поняла, да, вас, да, Юлия, да, спасибо, вот, я вас
форма,
поняла.
Форма, да, воспроизводства вот это, да.
Мы не придумываем ничего нового, это проблема, это правда.
Да, 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 это, поэтому, это вот, а так все очень здорово. Я очень горда своей страной и своим народом, что так все сейчас происходит.
Спасибо, да, я поняла вас. Глоуи пишет, когда вижу надпись на заднем стекле дорогой немецкой машины «За Родину», хочется подробно объяснить этому водителю, насколько он циничен и что он неправ. 471. Хорошо бы, кроме ленточек, получить историю, а то ленточку повязываем. А кто командировал первым командовал первым белорусским фронтом, например, не знаем. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Алексей ВДНХ, Кобзон-то споет на 9 мая? Не знаю, Алексей, я не изучала программу. Ничего не могу вам сказать. Я думаю, что ближе к делу будет ясно. Наталья, мы верим и помним, но праздновать сейчас при такой обстановке в стране как-то не хочется. Вам не хочется праздновать День Победы, Наталья? Почему? А что такое? Кризис мешает вам? Или что? Как-то экономика влияет на ваши мироощущения Дня Победы каким-то образом? 7373948. День Победы в 45-м году праздновали, вообще страна была разрушена. Давайте уж так все-таки. Было не так, как сейчас. Так, Степан, как же он теперь звезда? Кто звезда? Кобзон? Кобзон всегда был звездой. 7373948, послушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Вы знаете, нужно обязательно праздновать, чтобы так. Помнили, какая это трагедия.
Как праздновать?
Война.
Да.
Вы понимаете, это ужасно. До сих пор люди помнят погибших. И обязательно праздновать надо, чтобы не было ее никогда.
А праздновать каким образом? Простите, пожалуйста, как вас зовут? А как вас зовут?
Людмила.
Людмила, праздновать, вот когда говорят, что скачивают военные песни, когда повязывают ленточки георгиевские, вот это вот проявление празднования, будем говорить так, или все-таки это как-то неправильно?
Я считаю, что это как бы тоже проявление памяти о ком-то, о чем-то. Но о войне, чтобы ее не было, обязательно надо праздновать.
Надо праздновать, я поняла вас. Да, спасибо. Но вот 76% говорят, что итоги нашего голосования, что будут повязывать ленточки. Для них это, да, для них это, скажем так, способ отпраздновать, способ вспомнить и способ отметить 9 мая. 76%. 24% говорят, что это какая-то, какая-то истерия, что ли. Это, так неправильно, скорее так.
Говорит Москва, 94,8. Странные люди. Иностранцы.
Еще одну тему предлагаю вам вдогонку, точнее, еще две. Я надеюсь, за 10 минут мы успеем с вами обсудить. Публикация «Вашингтон-Пост». Граждане России не доверяют интернету, и это стране идет вверх. во вред. Цитирую. Согласно нашему недавно опубликованному исследованию о том, как граждане России относятся к интернету, многочисленные слои жителей страны широко разделяют мнение Владимира Путина. Собственно, в исследовании мы пришли к выводу, что недоверие граждан России к западным источникам и диссидентской информации в интернете создает перцепционный фильтр, который укрепляет популярность внешней и внутренней политики российского президента, говорится в статье. Авторы приводят данные соцопроса, в котором участвовали 1600 человек, и почти половина граждан России считают, что информацию в интернете следует подвергать цензуре. Двое из каждых пяти не доверяют иностранным СМИ, почти половина считает, что иностранные новостные сайты следует подвергать цензуре. Мне нужны люди, которые смотрят иностранную прессу, читают иностранную прессу, смотрят иностранные СМИ вообще и черпают информацию из интернета в том числе. Давайте так попробуем. Откуда вы черпаете информацию, какими источниками пользуетесь вы? Вот потому как Вашингтон-Пост приводит данные, что 1600 человек, из них почти половина, считают, что информацию в интернете следует вообще подвергать цензуре. Вы считаете, уважаемые слушатели, хотя у нас все-таки цензура запрещена по закону-то, но все-таки вы считаете, что в интернет и иностранные СМИ это что-то неправильное. Каким-то образом надо это регулировать. 134-21-35, 134-21-35, 134-21-36. Нет, мы живем в эпоху открытых информационных источников. Люди могут черпать информацию откуда угодно, на одно, но и открытые, все-таки открытые источники, открытое общество, и ничего, никаким ограничениям подвергать не нужно. 134-21-36, 7373-948, где вы черпаете информацию? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Меня зовут Станислав. Да, Станислав. Я в большинстве своем пользуюсь российскими источниками, но так. У меня живет друг в Эстонии, mm-hmm. И вот я когда ему начинаю что-то объяснять, какие-то события освещать, он просто удивлен, потому что он не слышит у себя в Эстонии этого. Искажается информация полностью.
Искажается информация. То есть там, условно, в Эстонии только эстонские источники информации.
Эстонские СМИ, и да. Дело в том, что они не умалчивают, они вот именно искажают информацию. Он просто удивлен, и в итоге я вам скажу так, что дело дошло до того, что он съездил в Питер и оформил спутниковую тарелку, но я не буду называть фирму.
Не называйте.
Да, спутниковую тарелку и поставил у себя на балконе, чтобы смотреть именно наши СМИ, источники, и получать действительно правдивую информацию, а не ту, то, что ему дают в Эстонии.
Вот здесь как раз тогда вопрос возникает. Вы говорите, что сами пользуетесь только российскими источниками информации, но вам также и в Эстонии могут сказать условно, ага, вы, ну, условно, жертва российской пропаганды. Вот тогда вам скажут, а почему вы не смотрите Евроньюз, почему вы не читаете BBC? Вот почему вы не читаете Евроньюз и BBC, например?
Я вам скажу так. Да. Недавно, буквально где-то неделю назад, в Эстонии открылся музей, я не помню, как он точно называется, но тематика Великой Отечественной войны. Так там люди бегали в газовой камере и смеялись, веселились и так далее.
Это была пародия на...
Да, да. Как я могу верить источникам, если эстонские СМИ в том числе освещали это как культурное достояние, да более того, Министерство культуры Эстонии тоже участвовало в создании данного музея. Здесь все понятно,
да,
очевидно.
Для вас это понятно. Хорошо, спасибо. Юрий как раз дал вам вдогонку. А с чего уверенностью звонившего, что у нас информация правдивая? Смешно. Юрий, тогда пишите, где вы черпаете информацию. 398. Надо просматривать любую информацию и самому делать выводы. Понимаете, 398-й, наверное, это слишком сложно все-таки, да, вот если просматривать... Вот представляете, берете какую-то тему Дебальцева, вы смотрите российские СМИ, потом включается Евроньюз, потом вы, например, ABC News включаете, потом вы смотрите Донецкое агентство новостей, просматриваете, это же никакого времени не хватит на это. Либо только этим заниматься. Кстати, этим занялся, если я не ошибаюсь, один из немецких журналистов. И он неделю смотрел с перерывом на сон российское ТВ и почему-то запил. Ну, как-то так у него получилось. 7373-948. Но, в конце концов, говорят, нужно же менять деятельность. Ну, то есть день мозгом поработать, день все-таки как-то силовую нагрузку на мышцы, иначе, ну, с ума сойти можно, правда. Слушаем вас, здравствуйте. Переборщил немного.
Добрый день.
Добрый день, Александр. Да, Александр, пожалуйста, где
вы черпаете информацию? Я хочу сказать, основную информацию, если раньше я в библиотеках черпал, то сейчас только, конечно, в интернете.
В интернете.
И причем я очень удивился, вот за последние 10 лет, что я для себя открыл, что какую пропаганду вела коммунистическая власть и после нее вот так называемая либеральная власть. Ведь до сих пор люди, вот когда послушаешь, прошло 70 лет после Великой войны, а они продолжают вот это, ну не буду говорить так, как хотел
сказать. Осторожней, да,
конечно,
да.
Говорить, на нас напала фашистская Германия. Или до сих пор люди говорят... Германия начала Вторую мировую войну. Люди элементарных вещей до сих пор не знают. Понимаете? И вот когда вот начинаешь...
Люди ленятся, я поняла. Да, люди ленятся. 596-й. Только говорит Москва. Самая спокойная радиостанция. 596-й говорит. Хорошо, спасибо, 596-й. 7373-948, телефон прямого эфира. Голосование продолжается. 20, давайте завершим уже голосование. 27% говорят, что туда нужно каким-то образом все-таки фильтровать пространство СМИ. В данном случае Вашингтон-Пост приводит данные, согласно которым большинство граждан России выступает за цензуру в интернете, например. И иностранные СМИ каким-то образом цензурируют. 27%. 73% говорят, что нет, мы живем в эпоху открытой информации, открытых источников информации, и нечего делать. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Геннадий меня зовут.
Геннадий,
Вот по поводу преподноса информации.
Да.
Вот правительство нам преподносит, что Сердюков герой России, да? А народ считает, что он вор просто-напросто.
Да при чем тут Сердюков? Ну, 7373-948. У вас, я заметила, вы часто звоните и только о Сердюкове, но уже мир движется дальше. 7373-948. Жизнь продолжается. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да, как вас зовут?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут.
Да, Алексей.
Вы знаете, вот я, например, я отечественные СМИ, CNN, так. Русскую весну, сайт, это Донецкий, Новороссия, и Цензорнет, украинский, знаете, сайтик?
Знаю, так, и что?
Ну вот это я смотрю вот это все, потому что мне интересно с одной, с другой стороны, и где-то в середине, скажем так...
То есть вы скорее наблюдающий.
Правда, еще больше я верю не то, что я даже читаю, а то, что я смотрю видео, да, то есть вот если я вижу ополченцев в такой-то населенном пункте, я понимаю, что они его действительно заняли, потому что вот видео, да, не обманешь.
Я
понял, бы.
Да.
А вопрос... скажем так, правды нет. Весь какой-то человек сейчас позвонил предыдущий, да, и сказал там, что он сомневается, что Германия напала еще. Это смотря чего, каких историков читать. Так, грубо говоря, сейчас молодой человек говорил, что в Литве вот этот вот, там что-то бегало, ну, про концлагерь смешно сняли. Люди через 20 лет, если посмотрят эту передачу, будут действительно думать, что концлагерь был несколько смешновато находиться. Даже где-то весело. Все, весь ответ, во что верить. Историки через 100 лет будут писать совершенно все другое.
Спасибо.
И сейчас уже историки пишут про Украину по-разному, правильно? Они уже сейчас про сегодняшний день пишут. Один про красный, другой про белый. Про один тоже факт.
Вопрос выбора, я поняла, да, спасибо большое. Здесь, конечно, ну, действительно, вот вы перечислили несколько источников информации, но правда. Здесь точнее даже, наверное, а как вы воспринимаете информацию? Чтобы что? Чтобы занять какую-то позицию или чтобы просто быть наблюдающим? Вот человек наблюдающий, который смотрит, наблюдает, наверное, делает какие-то выводы, а может быть, не занимает какую-то сторону. Наверное, это чертовски сложно, но, видимо, от этого... Люди уже отталкиваются и пытаются понять, а где же черпать ту самую информацию. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще одну тему не успеваем обсудить, но вот через 30 секунд я вам просто информацию для размышления опять же дам. Да, здравствуйте.
Еще раз добрый вечер. Предыдущему хочу сказать.
Да.
На нас напала нацистская Германия.
Ой, товарищи, вы сейчас будете спорить, тоже как, условно, Евроньюс и канал «Россия-1». Давайте 7373-948, не будем этим заниматься. Здравствуйте, алло.
Да. Алло, здравствуйте,
как
Владимир, Москва.
Да, Владимир.
Смотреть надо все и сопоставлять. Я могу привести пример, как я вот разочаровался, так сказать, в искренности западных СМИ. Это было в 2008 году, когда вот отражалась вот эта, значит,
грузинская... Южная Осетия, да.
Да, Южная Осетия, провокация. То есть вот конкретный пример. Почему-то эту войну называют войной трех восьмерок. Угу. Как будто война началась 8 числа. А на самом-то деле война началась 7-го. Ну, это, так сказать, незадолго до полуночи грузинская армия начала обстреливать Спасибо. Финвал. И был репортаж в Евроньюз. Я его смотрел лично и удивил их, потому что это было вот завораживающее зрелище.
Спасибо.
Он на следующий день исчез из эфира.
Спасибо большое, да. Ну, люди делают выводы. Все, 12 часов уже не успеваем. Просто информация к размышлению, уважаемые слушатели. Тоже способ поразмышлять и, наверное, какую-то информацию где-то поискать. Новозеландское издание пишет, что эксперты по авиационным катастрофам получили новые данные после анализа спутниковых данных, согласно которым исчезнувший малазийский «Боинг» мог взять курс на Антарктиду.